Всем привет! В эфире подкаст «Проходи, не стесняйся». И сегодня наш небольшой юбилейный третий выпуск, и мы хотим обсудить такую тему, как наши главные выводы за 25-26 лет. И, в общем, поехали. Музычка, да-да-да-да. Ай, как дела?
У меня как-то очень сумбурно, честно говоря.
Вот согласна, у меня тоже что-то непонятно.
Я в непонятных состояниях, я в непонятных настроениях, у меня все как... Я на волнах эмоций.
Попей чайку, вдохни-выдохни. Не знаю, ты ничего не можешь изменить, поэтому скачай приложение с медитациями, вообще огонь помогает, я тебе потом скину.
Да, реально, только помедицировать. Помедицировать, понимаешь, у меня медитация уже от слова медицина.
А у меня музицировать.
Или музицировать. Ой, капец.
Все, короче, давай это, того.
Начнем.
Мы решили обсудить, да, тему, какие уроки, выводы мы сделали за нашу такую уже умудренную опытом жизнь, скоро 30 и так далее. Но мы сделаем обновление, когда будет 30, поэтому ждите, ребят. Вот. И вот, Аль, скажи, как ты представляла себе в 15 лет, что это будет, когда тебе будет 25?
В 15 прям? В 15 лет? Я вспоминаю себя, я тогда тусила во дворе с компанией со своей.
В 15 лет мы уже не тусили во
дворе. Нет, не в таком смысле, что я там бегала и играла в квадрат, хотя, может быть, я и играла. Нет, я, по-моему, даже и в 15 лет играла в квадрат, возможно. Нет, мы просто любили ходить по нашему району, у нас была определенная компания. Кстати, очень прикольное время было, я так скажу. Но это было время, когда ты ходил по детским площадкам и где-то сидел. Вот такое вот время. Покупал чипсы с колой.
Слушай, на самом деле вот автоп, но у меня сейчас похожие ощущения в жизни, потому что все закрыто, на улице холодно, греться негде, ты не можешь зайти купить там кофе и посидеть в кофейне, и ты постоянно думаешь, куда бы податься, кому бы напроситься в гости, и это чисто то... Ну или ходишь по супермаркету, просто смотришь, что там продается, потому что тебе холодно. И я понимаю, это реально то же самое ощущение, как в детстве во дворе, когда холодно, и ты не знаешь вообще, что делать.
Да, у нас, походу, было детство... Да, детство в локдауне у нас такое было. Точнее, так, подростковый возраст у нас был в локдауне.
Ну, тогда еще не было никаких таких кафе, ну, даже если были, но мы как-то не ходили особо.
Это было дорого. Мы ходили в кафе только когда был день рождения у кого-то. Вот так просто пойти за кофе, да не смешите. Что такое кофе? С собой? Вы с ума сошли? Такое бывает? Да я лучше сухарики, три корочки куплю.
В столовой кофе это с пенкой, с пленкой.
Да-да-да, с пленкой. Это какао.
Нет, это кофейный напиток называлось. Ну и короче, Ань, как вот в этой всей обстановке ты думала о будущем? Задумалась ли ты вообще о будущем?
В 15 я вообще не думала до 25. Потому что я еще тогда даже в колледж не поступила. Получается, мы лет в 16 в музыкальный колледж все поступили. Я еще вообще ни о чем не задумалась. У меня такая более или менее начало взрослой жизни началось в музыкальном колледже. Началась. Да, и скорее я начала задумываться о 25, мне кажется, плюс-минус, когда моей сестре исполнилось 25.
24.
24. Ну да, то есть я, ну, 18 лет я, по-моему, может, как-то думала о том, что там будет в будущем.
Я, кстати, вот тоже, привет Оле, если она нас слушает, когда у нее днюха была 25 лет, вот я тогда задумалась, блин,
да.
Капец.
Потому что ты видишь... у каких-то своих близких знакомых, близких родственников, как это вообще происходит. Да, Оля — это моя сестра. Мало ли это понадобится. Вот. И я, когда она устраивала вот эту свою супертусовку на 25, это было прям очень весело, круто, мы готовили ей творческие номера, и я над ней постоянно шутила, что «Оль, тебе четверть века». Очень много хихикала, но мне не казался этот возраст страшным, кстати. Ну, во-первых, мне был 21 год, а во-вторых, я уже, мне кажется, на тот момент у меня вот понятие того, что... Ой, у меня резко собака начала что-то копать. Я не считала, что 25 — это много. Мне казалось, что это просто какой-то такой фундаментальный возраст, в который что-то должно произойти, какие-то изменения. Ничего не произошло вообще, да, это вот если мы сразу идем в будущее. Вот, потому, но какого-то такого, что ой, это старость, как, это все, это 25 это новые 40. Нет, это вообще не так. И на тот момент это не было так.
Кстати, вот такой феномен я заметила у некоторых. То есть был даже мем, типа, после 24 тебе либо 25, либо 60. Я реально замечаю таких людей, которые уже вот такие, ой, что-то спину прихватило, там уже старость, не радость. И вот такие вот приколы, когда им там 24-25, ты думаешь, чё?
То же самое. Вот мы, опять же, вернемся к рубрике «Когда мы готовили выпуск». Мы с тобой разговаривали, и я тебе рассказала свои мысли по этому поводу, что да, я сталкивалась с такими людьми. Для меня это абсолютно непонятные индивиды, которые там в 24, а то и в 23 считают, что все. Они, в принципе, достигли возраста доживания.
Пожил свое уже, да.
Да, ну то есть, а ты такой, серьезно? Это же, ну, не то чтобы это как подростковый возраст. Понятное дело, что мы все уже, ну, так называемые, будем кидаться такими терминами, взрослые люди.
Ну вот в Европе до 27 лет ты еще как бы молодой взрослый, называется это.
Да, у нас вообще молодежь это до 35 лет уже официально. И это нормально, потому что сейчас же возраста двигаются. 40, сейчас 40 лет — это не те 40 лет, которые, например, были лет 10 назад. 35 — это уже не те, которые были 15 лет назад. Все по-другому. И это хорошо. Меня это очень сильно устраивает. Поэтому, когда мне исполнилось 25, мне просто исполнилось 25. Я себя ощущаю отлично на этот возраст. А, ну, сейчас мне уже вообще 26. И тоже он мне очень сильно нравится. Ничего не изменилось. Я его прекрасно справила, этот день. Опять же, у меня нет изменений там в здоровье, как считается, что теперь я не могу тусить так, как раньше. Скорее, я иной раз не хочу тусить так, как раньше.
Да, тут, мне кажется, больше меняется как бы желание, хочешь ли ты или не хочешь, и все.
Да.
То есть у тебя уже другие приоритеты становятся с возрастом. А вот то, что у тебя там начинается жёсткое похмелье, ну, мне кажется, это уже позже будет, если будет.
Либо позже, либо до этого не будет. У некоторых такое начинается в 20 лет, у некоторых такое в 19. И это нормально. Просто у всех разные организмы. Тусовок было много, и они в большинстве своем проходят по одному и тому же сценарию, и ты уже выбираешь, тусить ли тебе до 6 утра, хотя ты знаешь, что будет во все эти часы, ты уже изучил этот сценарий, либо спокойно пойти домой и провести как-то по-другому вечер. И это нормально. Это не старость, это скорее ум, интеллект, проявление интеллекта, мудрость, да. Вот. Хотя, опять же, все эти тусовки, мне кажется, стоит пережить. Ни о чем не жалею, ни о чем не прошу.
Их нужно пережить, потому что иначе потом тебя сейчас без мата...
Накроет себя лет 40.
Да, и это, мне кажется, будет уже проблематичнее, потому что там дети, семья, и ты такой, хочу тусить. Мама, привет! Просто, ну, у меня мама смогла. Она начала тусить там в 35 лет где-то. Вот. Но мне кажется, лучше это раньше пережить, на самом деле.
Вот тоже, но это еще опять же к вопросу насчет возраста и что делать в каждом возрасте.
Что хочешь,
ну,
ответ.
Типа вот, ну знаешь, как есть, типа, фильмы, которые стоит посмотреть до 25, книги, которые стоит прочитать до 40.
Хороший, мне кажется, пример, потому что на примере каких-то фильмов, которые ты смотрел тогда и сейчас пересматриваешь, можно понять, как ты поменялся, потому что я, ну, пересматривала некоторые фильмы, которые тогда были мои любимые, там, в 15-16, и я понимаю, какой бред. Типа, ну, реально, я сейчас уже смотрю на это и думаю, ну, это же вообще, ну, не то что дурацкий фильм, но сейчас, мне кажется, некоторые там очень смешным, а тогда я это прям все так серьезно воспринимала, и вот. И была наивной такой девчонкой.
У меня тоже было недавно такое откровение, но это вот с книгами, фильмами, да, соглашусь. Да, скорее всего, это и всяких действий тоже жизненных касается. Да, все-таки мы возвращаемся к тому, что, ну, не уверена я, что в любом возрасте можно заниматься прям всем в плане каких-то, ну, не профессий, не чего-то такого, не изучения чего-то. А насчет того, что мне недавно произошло, я буквально там недели две назад пересмотрела «Вечное сияние чистого разума».
Ой, мой любимый.
Да, я его первый раз посмотрела, ну, то ли года три назад, то ли когда-то там. Я помню, меня так тронул этот фильм, я плакала, мне было так горько. А сейчас я посмотрела... И...
Ну, я понимаю, что там абьюз жесткий, то есть, прости, что перебила. То есть сейчас ты уже понимаешь и думаешь, блин, они дебилы, ну реально.
Нет, просто сейчас это как-то, я так смотрю, нет, там многое жизненное и многое то, что, с чем, возможно, все мы сталкивались. Меня песня эта в конце, я помню, доводила до слез, а сейчас она меня уже не доводит до слез. И я уже меньше им сопереживаю, как будто у меня в тот момент либо под настроение это очень сильно попало, либо я вообще была в другом состоянии. А сейчас я такая смотрю, и, ну, люди опять наступают на те же грабли. Ну ок, это нормально, да, я, возможно, бы тоже наступила. Это все ок. И как-то...
Не, у меня просто, я так люблю этот фильм, я до сих пор над ним плачу, но я согласна с тобой, что есть некоторые... Вот, например, у меня было, что я когда начала учить немецкий еще там 3 года назад, думала, надо что-то начать смотреть такое подольше, какой-нибудь сериал, который я хорошо знаю на немецком, чтобы вот как-то учить, и который я знаю прям наизусть. Думаю, ладно. И решила начать смотреть «Сплетницу». Я ее никогда особенно не пересматривала с тех пор. Я включила, это мне было уже сколько, 3 года назад? Ну, 23, да? Я не смогла ее смотреть. Я включила, думаю, что это за жесть? Ну, это реально...
Да, там жесть.
Это реально, во-первых, наивно, как-то все по-детски, не смешно. И я понимаю, что даже с академической точки зрения для изучения языка я не буду это смотреть. И я потом решила, что буду смотреть лучше там «Друзей» или «Клинику» или что-то такое.
Да, существуют книги, сериалы, фильмы и действия, которые, ну, скажем так, давайте назовем это желательно сделать до какого-то возраста, потому что, скорее всего, вероятнее всего, например, в определенный период они не принесут столько удовольствия, сколько они приносили в нужный период.
Но не нужно себя заставлять тоже. Нужно, чтобы все как-то естественно шло. То есть, если есть люди, которые там в 18 лет не хотят тусить, и они не хотят пить алкоголь, они хотят там учиться или другие какие-то интересы, то есть все приходит в свое время. Но, конечно, хотелось бы, чтобы не потом не в 50 лет начать ходить по клубам.
Я до 18 лет, кстати, не пила. И это была моя твердая позиция, потому что я не хотела, я на всех тусовках отказывалась и говорила нет.
Лошара.
Хотя надо мной иной раз даже посмеивались.
Это была я.
Слушай, я вообще ни о чем, да? Я ни о чем не жалею.
Ты не представляла особо, ну, страшно так, что все в 25 мне нужно там муж, дети, квартира, машина?
Нет, вообще нет, потому что, ну, опять же, я напомню, что я задумывалась об этом 21 год. У меня на тот момент были отношения, и как-то для меня все это было нормально, но я такая думаю, это далеко еще, в моем понимании это было, но это не страшно. Но каких-то планов прям на 25 у меня не было. Я, возможно, может, думала, что у меня уже будет какая-то супер престижная работа или что-то такое, хотя, опять же, я этого не помню. Я, во-первых, и списки всякие вести не люблю очень сильно, и каких-то прям долгосрочных планов, они у меня только сейчас начинают появляться. На тот момент все как-то текло само собой. Я думала об учебе, я думала обо всяких переездах, а о том, что будет в 25 и что я должна сделать к этому возрасту, не. Я никому ничего не должна, вот так вот скажу. Вот.
То у меня, в принципе, было так же, как у тебя. То есть меня просто немножко не то что пугало, но мне казалось, вау, 25, прикольно. То есть у меня не было такого, что вот я должна уже родить и, не знаю, купить квартиру. Ну, конечно, прикольно было бы, если у меня была квартира, я бы сейчас порадовалась бы на самом деле. И когда уже сейчас там подруги начинают рожать, какие-то одноклассницы, которых у нас уже полкласса на самом деле, и ты думаешь, блин, а я это... Не знаю, в ферму играю еще до сих пор. Ну, короче, у меня было какое-то представление о том, что я бы хотела бы вот так вот. И мне на самом деле кажется, что какая-то, не знаю, инициация какая-то происходит именно в 20, потому что у тебя еще паспорт меняется. И как-то вот мне кажется, что это влияет.
Соглашусь с тобой. У меня такая инициация и вообще выход из ужасного слова «пубертат» произошла, мне кажется, в 20-21. То есть по мне так это поздно. Я вообще надеялась, что у меня закончится пубертат в 18-19 лет, а потом я начала анализировать, я такая: «Нет, Анют, нифига, этого не произошло».
Но, наверное, ну, мне кажется, что все-таки в 20 какой-то такой рубеж, и вот из-за всех этих документов, и как-то вот...
Вот, кстати, говоря именно о возрасте, вот сейчас я себя очень комфортно ощущаю, прям супер. И, опять же, я постоянно повторяю слово «подростковый период» и «пубертат». Я бы хотела сделать на этом акцент, потому что мы же в эти моменты задумываемся о том, какими мы будем в будущем. Но вот этот период, как по мне, он самый отвратительный. Причем я и не люблю подростков, хотя сейчас они абсолютно другие. Ладно, я говорю сейчас про подростков какого-то нашего поколения, наверное, я не знаю.
Ну ты просто... хоть какой-то контакт с ними имеешь в плане там твои подопечные какие-то, потому что я вообще не представляю, что это за люди. У меня вот только сестра, но она уже, блин, ей уже 20 лет, это уже не подросток. Так что я хз, что они там, кто они, зумеры.
Сейчас подростки, у меня есть у подруг там младшие сестры, братья, они рассказывают мне о них.
Ну, они вообще такие все очень умные, в своих каких-то таких планах уже, знаешь, ну то есть...
Осознанные.
Не такие, как мы хоп-хай-ла-ла-лей, пошел во двор бухать их на трубах. Это уже вообще другие люди, конечно.
У меня было очень плохое время, очень ужасное, я грустила, и мне было плохо. Нет, это такие ужасные изменения физиологические, психологические, эмоциональные. И мне кажется, я так портила жизнь всем своим окружающим, что я просто с ужасом вспоминаю этот период. И я понимаю, насколько, встретившись с собой вот в период, например, 17-19 лет, я бы такого себе леща дала. Ну, я имею право, это ж я. Потому что это человек, который абсолютно не справлялся ни с какими эмоциями, там, с агрессиями, с какими-то печалями и прочим.
Ну, от тебя это и не требуется в таком возрасте, потому что ты еще вообще ничего не понимаешь.
Да. Ну, это так раздражает. Это просто, это так бесит, это так ужасно. А сейчас-то такое. Нормально, ну, какие-то изменения есть. Ну, чуть-чуть. Немножко посидел, подумал. И нормально. И пошел дальше работать, учиться, не знаю, в продуктовый.
Душнилы хэштег включились. Пошел выбирать сковородку.
Я бы не сказала, это не душная тема. Это тема просто моей боли. Потому что я помню, я и работы писала о пубертате. Я называла это пубертат «люблю или ненавижу». Ненавижу, что люблю. И, ну, ужасный возраст.
А мне кажется, еще ужаснее, когда ты родитель, и у тебя вдруг твой ангелочек-ребенок превратился в монстра просто. Ты такой изыдет.
У меня Оля с мамой рассказывают про меня просто, что это было... А, это, типа, была дичь. Мы ждали, когда это пройдет. Мы очень долго ждали, когда это пройдет. Как болезнь какая-то. Ну, хотя, я не знаю, нет, ладно, болезнью это не назовешь, но это доставляло дискомфорт не только мне, но и окружающим. Поэтому 25 — прекрасно. 18 тоже прекрасно, но лично мое мнение не так прекрасно, как сейчас.
У тебя еще нет денег, нет работы. Ну, даже если есть, то как бы все равно какие-то непонятки, и ты живешь, скорее всего, еще пока с родителями, и это все как-то. Я бы не хотела вернуться в тот возраст. Ну, какие-то аспекты были интересные, там первая любовь. Но я сейчас тоже понимаю, да нахер это надо вообще, вот эти эмоции, как тогда. Меня так просто колбасило, что я сейчас не хочу, честно.
Мы можем, кстати, постепенно переходить к урокам, которые мы вывели для себя в 25-26. Первый урок, который я вывела, это про ответственность. То, что постепенно, начиная лет с 18, нужно на себя брать ответственность. Даже за какие-то мелочи. Пусть это будет какая-то готовка к себе, оплата коммуналки.
Душнила.
Блин, опять это коммуналка? Я не могу от нее никуда деться. Какие-то решения бытовых проблем, чтобы потом это не было из огня да в полымя, как это было у меня.
Но мне кажется, еще нужно, чтобы родители давали человеку это пробовать, потому что, ну, иной раз у меня было так, что я даже что-то хотела сделать, там, приготовить, а я понимаю, что у меня уже бабушка, вот она села уже на кухне, она там будет 10 часов еще находиться, и ее тут не выгонишь. То есть нужно, чтобы родители и родственники тоже давали возможность тебе все это пробовать.
Кстати, да, вот некоторую, чтобы свободу родители давали, чтобы показывали такую демо-версию будущей самостоятельной жизни. У меня меня бабушка пыталась это сделать, но это помогло, но это было не в том формате, в котором я бы хотела.
Но все-таки, знаешь, там из серии выносить мусор и пылесосить — это такой минимум. То есть ты все равно, мне кажется, как бы ты ни готовился, ты потом все равно охереешь, когда станешь жить один.
Да. И если бы вот действительно я начала делать то, что делаю сейчас, начиная лет 18, мне было бы намного проще, потому что ты когда переезжаешь один... Я помню, когда я переехала в первый раз в Петербург в 21 год, я офигела. У меня были ужасные состояния, я ничего делать сама не могла, хотя я умела, но просто для меня это был такой шок жить одной. Во второй раз, когда уже в 23, я спокойна, но тоже был такой переломный момент, но я его даже толком не ощутила. У меня это было просто как будто меня в 21 в холодную воду запустили и сказали: «Еще учись, кстати, плавать». И нам все равно на температуру этой воды. И мне это не понравилось. Я бы не хотела вот эту ощутить. Мне кажется, круче, когда все это постепенно приходит, это такое: а, ну вот это я уже делала, вот это я могу. Да и, в принципе, сам я жить тоже могу. Это классно.
Да. И под урок такой в первом уроке — это научитесь готовить просто. До того, как переедете, потому что, ну... Первые вот эти вот пробы готовки, это конечно, интересный опыт.
А, насчет готовки тоже скажу да, потому что когда я начала жить сама, я думала, что, ну, в принципе, что-то я умею, а оказалось, на деле... Нет.
Мама, а сколько нужно варить яйцо?
Катя, это были у меня такие ужасные эксперименты. Мне кажется, реально, на первом курсе я плохо питалась. Ну, не то, что плохо, но просто можно было бы лучше. Вот, а потом я как-то пришла постепенно к нормальному питанию, и это стало круто. Чего ты такой: ой, какой я молодец, что я там... Я маме фотки присылать начала, типа: смотри, что умею.
Готовьте, ребят, это офигенно.
Так, ну продолжай, какой ты для себя урок вывела?
Мы еще говорили про здоровье.
Да, кстати, второй урок — это следить за здоровьем. Как бы это душно ни звучало, но это настолько важно.
Откройте форточку.
Да, откройте форточку, потому что мы будем об этом говорить. Это действительно важно, потому что действительно ты не задумываешься в каких-то возрастах, что потом у тебя будут проблемы. Они в любом случае, скорее всего, будут, каким бы ты сильным.
Не ешь сухарики каждый день и чипсики.
Слушай, я как... 18 лет их много не могла есть, так и сейчас вообще ничего не изменилось.
Я просто, вот это моя проблема, поэтому...
Мне их нельзя есть, потому что мне сразу становится... Да вообще никому нельзя! Вот, да, нужно следить за здоровьем и не думать, что ты супер-хиро. Ты супер-хиро, конечно же. Ты все можешь.
Когда ты еще совсем молодой, то кажется, что да что будет со мной? Ну, то есть ты вообще бесстрашный, и потом вот в таких возрастах люди часто ломают конечности.
У меня вообще не было никогда. Я всегда понимала, что я смертная. Мне кажется, я просто родилась 25-летней. Вот и все. У меня уже был настроен на это мозг подсознательный. Я такая: жизнь коротка. Надо, конечно, все попробовать, но не рисковать.
Не, ну, кстати, был мем такой, это, по-моему, или текст песни. А, это мы родились стариками и ждем свою молодость, вот. Ну, это реально так иногда. Это вот какая-то песня была про Россию. Ну, в общем, да, ребят, следите за своим здоровьем, ходите к врачам. Вот. Хотя я понимаю, поликлиника — это такое место, куда я лично ходить ненавидела. И поэтому, ну, не всегда есть возможность ходить в платную, а в платной даже не всегда лучше, потому что они там, как мне кажется, тебе кучу всяких ненужных анализов прописывают, чтобы просто денег с тебя сдереть. Вот. Просто, типа, следить за питанием, не пить газировки там постоянно, и вот это вот все, знаешь, сухарики, чипсики.
Давай перейдем к третьему уроку. Это, я считаю, что важно слушать себя. Мы и в предыдущие выпуски об этом частенько говорили.
Вообще адепты вот этого.
Да, мы амбассадорки слушания себя, потому что я лично за себя могу сказать, я только этим начала заниматься, ну вот реально где-то к 25-26 годам.
Я тебе могу сказать, что не у всех работает «слушай себя». Потому что если у тебя есть какие-то ментальные проблемы, приветик от меня, то твой ты тебе может иногда сказать: а не пойти ли мне сжечь квартиру, например. Ну, то есть нужно как-то понимать, это нормальное, здоровое желание. То есть не всегда слушание себя и действование по своим каким-то вот этим интуитивным желаниям, оно нормально работает. Потому что иногда тебе может хотеться, не знаю, там, напиться и так далее. А это не нужно делать. Короче, нужно как-то прислушиваться к мудрому себе, наверное, а не просто просто к себе.
Ну, я это имею в виду, опять же, насчет, когда ты задумываешься о дальнейшем пути, когда ты задумываешься о том, кто ты вообще есть такой. И частенько на наш выбор влияет огромное количество факторов. То есть, когда нам что-то говорят родители, что-то говорят друзья, и наш голос как будто очень сильно теряется вот в этом потоке. У меня, например, он терялся.
Так его еще и по факту нету,
да.
Как считают родители, что ты еще не имеешь права, ты еще не понимаешь, что ты хочешь и так далее.
Вот, у меня, например, были ситуации, когда я знала, что это решение правильное, пыталась слушать себя, а мне говорили, ты потом, скорее всего, об этом решении пожалеешь. И я, естественно, сразу задумываюсь, а я наверняка не права. Тут же мне говорят более взрослые люди. А в итоге, вот как я сейчас могу сказать, к своим 26 годам, все правильно мне говорил этот внутренний голос. Все сложилось так, как должно было сложиться. И слушать себя, мне кажется, это важный урок, но и очень сложный.
Это очень сложно, потому что у нас же есть вот эта вот лестница жизни. Ты рождаешься, идешь в детский сад, потом школа, потом универ, потом работа, семья, дети, пенсия, смерть.
Как грустно. Всё. Опять.
Если ты где-то что-то не... Ну, это реально так. Если ты куда-то не туда свернул, то ты уже какой-то странный. Вот. Поэтому и как-то... Но, с другой стороны, нас, людей, это успокаивает, что есть какие-то вот... Ну, не то, что ритуалы, но вот какое-то нам известное строение пути, да?
Да, но я говорю, как по мне, и родителей тоже нужно слушать. Я так немножко заговорилась. Родителей тоже нужно слушать в какие-то моменты. То есть я не говорю, что слушать себя — это вот только себя и только ты прав. Просто вот... Нужно не потерять вот этот свой голос, потому что он может затеряться в толпе мнений, и это нормально, потому что это действительно очень сложный процесс, к которому люди иной раз, они вообще к нему не приходят, а если и готовы к этому прийти, это прям через тернии нужно к звездам пройти, чтобы услышать себя, чтобы доказать то, что вот этот твой голос верный. Ну, в общем, это такое, это очень сложно, но желательно это уже делать с 18 лет, и тогда к 25 ты будешь более или менее сформированным и осознанным. Хотя, опять же, учитывая то, какие сейчас подростки, даже в 13 лет, меня они очень сильно удивляют, радуют, и это так круто. Они к таким выводам взрослым приходят. Я просто, опять же, слушаю от своих подруг об их сестрах, например, тех же. И это вообще-то это новый мир, новый кефир. Что-то невероятное. Нужно как бы сохранять свой возраст, так или иначе, быть вот в своем таком состоянии, потому что действительно, и стрёмно, когда тебе в 23 человек говорит, что он уже стар, и как-то непонятно, когда человек там лет в 45 ведет себя как прям подросток. Все мы должны сохранять в себе какую-то часть ребенка, да, сохранять в себе какой-то юношеский максимализм, ну, в меру. Все это должно быть в меру, но иногда это настолько превышает эту меру, что ты такой смотришь на либо на себя, либо на кого-то другого, и видишь, что, ну, типа, чел, ну, с этим надо что-то делать.
Ну, на самом деле, у меня есть, ну, вот из европейских моих знакомых друзей много тех, кому там уже вот нашего возраста, там, до 30, и это люди, которые вообще еще даже не повзрослели. То есть, ну, да, они живут там отдельно от родителей, но так как здесь вообще другое государство, которое тебя никогда не оставит голодным, грубо говоря, ты всегда получишь какие-то пособия, деньги, люди, они просто не научились еще жить, и они понимают, что да, пофиг, типа, все равно получу деньги там от государства, не пойду учиться, не пойду работать или пойду потом учиться. То есть, с одной стороны, мне это нравится, потому что ты можешь как бы реально думать о том, что хочешь ты, и делать, что хочешь ты, но, с другой стороны, нужно уже в этом возрасте иметь какую-то небольшую ответственность и понимать, что если ты не поднимешь жопу, то у тебя не будет чего покушать. Вот и все.
Ну да, я вот, кстати, думаю, не затрагиваем ли мы тему эйджизма. Просто понятное дело, что все у всех индивидуально.
Ну, слушай, эйджизм — это уже когда ты как-то оскорбляешь или обижаешь человека по его возрасту. То есть, когда ты говоришь, да, вот, поживешь с моё, там, вот это вот все. То есть, это в какой-то мере, конечно, эйджизм. Но то, что человек должен какому-то, ну, не должен, а хотелось бы, чтобы он к определенному возрасту уже как-то повзрослел, взял на себя ответственность, мне кажется, это не эйджизм.
Ну вот я с тобой тоже просто соглашусь, у меня мысли с тобой как-то стыкуются, но я просто вот резко начала задумываться, когда я говорила про там людям, которым 45, и они ведут себя как подростки, и я такая думаю, а не эйджизм ли это?
Ну, в какой-то мере это эйджизм, но, блин...
Не, ну просто я часто задумываюсь о том, что... Люди у нас, например, знаешь, так физически взрослеют, да, мы физически развиваемся, это не от нашей воли зависит. Мы становимся выше, да, мы учимся читать, мы учимся считать, какие-то новые знания появляются. А, например, если касаемо эмоционала, то иногда мне кажется, что вот оно иной раз не развивается, и оно остается в каком-то возрасте у некоторых. Например, человек физически развился, а эмоционально он остался там, например, на 5 лет назад. И мне кажется, это вот это фигово. И люди не задумываются об этом эмоциональном, об этом эмоциональной деградации, да.
Ну, слушай, есть просто такое понятие, как эмоциональный интеллект. То есть есть и IQ, и есть AQ. И вот сейчас уже даже многие там люди, не знаю, даже работодатели считают, что твой эмоциональный интеллект намного важнее и ценнее, чем твой просто интеллект и твои какие-то там способности в математике, языках и так далее. То есть эмоциональная какая-то гибкость, понимание, ну, эмпатия, что ты понимаешь, как себя чувствует человек, который рядом с тобой и так далее. Это очень важно, и это реально можно развить. То есть если человек понимает, что вот я как-то не очень шарю вообще в чувствах, и я не понимаю, что чувствую я, и что чувствуют другие, то ну, можно пойти к терапевту и поработать над эмоциями. Но действительно есть такая проблема, и это, мне кажется, связано с эмоциональным интеллектом. Но еще это связано вот у тех, у кого там всякие расстройства личности, как у меня. То есть это часто бывает просто, ну вот человек остановился в каком-то эмоциональном развитии на каком-то уровне, не знаю, возраста, да? И это вот так вот, к сожалению, происходит.
Я немножко, наверное, неправильно выразилась. Нет, не понимание эмоций, не эмоциональное развитие, неправильно выразилась, психологическое развитие. Когда мы же проходим вот всякие этапы, как мы говорили, там, пубертат, юношество и т.д. А у некоторых это прям может, например, один этап длиться 10 лет. А это не ок. Но у нас считается, что это ок.
Ну, слушай, это все настолько индивидуально, мне кажется, потому что какой у человека там бэкграунд, какие травмы, какие психологические проблемы. То есть, может быть, действительно он будет проживать там вот этот вот период очень долго, а кто-то очень быстро. Короче, все идите к психологу, ребят. Ну, то есть, мне кажется, что это, наверное, все-таки больше ок, чем не ок. Но тяжело просто с такими людьми общаться, когда ты уже понимаешь что-то больше. Вот. Но тут ничего не можешь делать. Ты не можешь ему взять и подарить свой мозг, к сожалению. Мне часто очень хочется так сделать с некоторыми людьми. Но мне кажется, знаешь, что это весь возраст, пубертат подростковый там до 20 лет, в школьный возраст, ты реально живешь как будто бы с закрытыми глазами, идешь в каком-то темном коридоре, ты не понимаешь, что происходит. То есть реально, ну, окей, сейчас что-то у меня там в теле поменялось, а сейчас вот что-то происходит. Я там первая любовь, ты такой, чё вообще, знаешь? Ну, и никто про это ничего не рассказывает, там даже та же тема секса и так далее. И ты такой просто сам где-то что-то узнаешь, какую-то информацию. И то же самое вот с этим эмоционалом всем, ты вообще не понимаешь, ты даже не знаешь, как эмоции называются, понимаешь? И никто, конечно, не ходит никаким психологом в таком возрасте, тем более, ну, в те времена, когда мы были подростками там и так далее. И поэтому, да, мне кажется, что такой, ну, совет можно из этого всего вывести, просто действительно как-то изучать эту тему, читать какие-то книги там по психологии, в школе ввести какие-то, не знаю, уроки. И нужно, короче, информировать людей по всяким вот таким вопросам, и тогда будет меньше проблем.
Да, урок об эмоциональном развитии, оно так же важно, как и физическое. Чтобы оно проходило точно так же ладненько, как ты растешь, нужно над этим работать уже серьезно, реально с 18 лет. У меня бы вообще все по-другому было, если бы я об этом так рано задумалась. Я только сейчас это поняла. Вот мы еще с тобой это обговорили, всю эту тему обмусолили, потому что она давно во мне сидела. И я вот серьезно к этому выводу пришла. Я надеюсь, я действительно своими словами никого не обижу, которые я говорила, но это типа чисто на моем каком-то опыте и мои какие-то мысли, мои скакуны. Еще я вывела, немножко посидев, я подумала, что...
Посидев или посидев?
С буквой «и». Я поняла, что очень было бы классно к 25 годам не научиться, а просто уже к тому моменту учиться жить в моменте. просто задумываться вот об этом. Хотя, мне кажется, честно говоря, я даже в 18 лет более в этом плане осознанная была. А потом настолько все завертелось, настолько ты замотался, что...
Ну, на самом деле, я согласна с тобой. Когда ты еще подросток, ты думаешь больше о будущем каком-то. Вот, когда закончится школа, когда я пойду в университет, когда у меня будут первые отношения, будет вот это и это, и ты живешь этим всем, а то, что сейчас происходит, ну ок.
Да, и мне сейчас, например, это очень тяжело дается. Я постоянно, вот ты, если ты смотрела фильм «Клик», с пультом по жизни, с Адамом Сэндлером. Вот там вот этот пульт, который перематывал твою жизнь, у меня иногда складывается впечатление, что у меня внутри вот этот пульт, и он нажат на перемотке.
И ты такой, знаешь, 50 ошибок моей жизни.
Угу. Или, например, я думаю постоянно о завтра. Я не могу вот остановиться, успокоиться и посмотреть, что сейчас происходит.
Поэтому, хоть ты и не любишь списки, знаешь, это реально успокаивает. Когда ты написал все, что тебе нужно делать завтра, и какие у тебя дедлайны, там, встречи и так далее, то ты можешь спокойно расслабиться.
Не, они меня наоборот выводят в панику. Я пыталась вести списки и поняла, что это просто не моя тема. Они меня вводили просто в панические атаки.
Ты такая, боже, 5 пунктов, что делать?
Нет, я наоборот, если я выполняла пункты, не выполняла какой-то один, я себя настолько сильно корила, что меня, скорее, они мне доставляли боль, нежели удовольствие. И я поняла, лучше я все буду держать в голове, и мне действительно с этим проще. А в плане, когда вот ты знаешь, вокруг тебя что-то очень много крутого происходит, а ты не можешь остановиться, а у тебя как будто пелена какая-то перед глазами, такая вуаль. И я часто с этим сталкиваюсь, и пытаюсь от себя это убрать, чтобы вот просто реально, я иной раз стою и такая, Ань, ты вот сейчас, и я пытаюсь там, не знаю, потрогать какие-то одеяла, потрогать, чтобы его ощутить, какие-то вещи, чтобы через осязание как-то ощутить момент, да, я нюхаю кофе, чтобы понять, что вот это сейчас, там, типа сейчас 12:25, и я нюхаю кофе. И мне очень сложно внутренне остановиться. Я даже, помню, испытывала такие ощущения, как будто я огромный поезд останавливаю, прям чувствую животом эти тормоза. Да, ну это вот у меня только сейчас это происходит. До того вообще я об этом не задумывалась.
Ну, потому что тревожность высокая у тебя. Ну, ты, я тебя помню, ну, ты всегда такая была. То, что помогает вот именно жить в моменте и как-то осознавать момент, это реально медитация. Ну, это для подростков, наверное, не совсем актуально, потому что это, мне кажется, ну, я бы, наверное, в 15 лет бы не стала этим заниматься. Но вот сейчас я понимаю, что реально, если ты каждый день вот там включаешься в какие-то медитации и именно реально вот вообще пытаешься не думать ни о чем и просто вот сосредоточиться на дыхании и так далее, это реально помогает, во-первых, успокоиться и тревожность остановить, и, во-вторых, ты можешь намного легче потом вернуться в момент, когда ты уже понимаешь, что у тебя уже 50-й вагон мыслей проехал, и ты такой стоп-стоп. Так что это хороший такой инструмент.
Мне нравится. Мне кажется, это сейчас, кстати, популярно. И для многих возрастов. Я вообще это тоже проводила такую штуку. Я была на образовательном уикенде. Это устраивают мои хорошие друзья. Я в нем участвовала. Это очень крутая тема. Я была на теме осознанности. И мы вот на протяжении 2 дней занимались вот всеми этими штуками, медитациями, познаванием себя. И вот только в этот момент я как раз-таки начала задумываться о вот моменте здесь и сейчас, о котором сейчас так часто говорят. И медитации действительно помогали мне успокаиваться, опять же, учитывая то, что я действительно очень тревожный человек.
Ну, для тебя это вообще должен быть тогда инструмент, прям номер один, прям нужно каждый день делать, и тогда, я тебе говорю, реально станет намного легче жить.
Да, потому что вот сегодня у меня небольшая вот эта вакханалия по учебе произошла, и я уже выбита чуть-чуть из колеи, я пытаюсь себя на нужные рельсы поставить. А такого быть не должно, потому что ничего страшного же не произошло.
Нет, но нужно тоже понимать, что то, что тебя вывело это из колеи, это абсолютно нормально, потому что это вот твой какой-то триггер там и так далее. То есть не нужно тоже думать, о боже, там, корить себя за то, что ты немножко расстроилась.
Короче, да, вот учиться жить в моменте и медитации — хороший урок. Опять же, он не такой простой, точно так же, такой же непростой, как слушать себя, но мелкими шажками, по чуть-чуть, почему бы и нет? Не говорится же, что надо все сразу рубить с плеча и начинать все это делать в максимальной мере. И еще один урок я для себя выбила, я просто задумалась, он более локальный и скорее более мой. хотя, не знаю, возможно, ты тоже в этом что-то найдешь свое, а не бояться и не стесняться уходить из тех компаний, в которых дискомфортно. Потому что я что-то поняла, что, во-первых, я до сих пор этот урок до конца не использовала. Я до того тоже постоянно, ну не постоянно, бывало я попадала в те компании, в которых мне неудобно, мне не нравится, мне неинтересно, я хочу домой, но почему-то я в них оставалась. Я даже не могу объяснить, почему.
Ну, короче, это нормально встать и уйти, если тебе что-то не нравится, и если тебе не нравится этот человек или компания, и даже можно отнести к каким-то отношениям романтическим, то есть, ну, это нормально просто уходить.
Да, встань и уйди, если тебе что-то не подходит. Да, даже компания — это скорее такая, как сказать, метафора.
Ну, это твоя уже боль просто.
Да. Можно компанию заменить на те слова, которые удобны. Это, да, это может быть отношения, это может быть, я не знаю.
Это нормально просто дружить с теми, с кем тебе действительно интересно. И у меня сейчас вот из этого вышел еще урок такой про отношения. Типа, ну, когда там первая любовь, первые отношения, это все кажется таким, не знаю, прям супер важным на всю жизнь. И да, то есть просто осознавать, что... Ну, меня бесит, кстати, когда говорят вот так вот, типа, а у тебя еще столько парней будет, или у тебя столько еще девчонок будет, не переживай. Вот это отстойный совет, потому что, ну, первая любовь, она не забывается, и как-то вот такие вот советы давать, это меня это не утешало, когда мне так говорили. Но нужно просто понимать, что это все действительно реально не навсегда, и как-то немножко сбавить оборот надежд на этого человека и на эти отношения, и как-то понимать, что да, все идет как идет, и хорошо, что это есть, и не нужно прям сильно как-то жертвовать учебой, работой, там, школой, и чтобы вот только, не знаю, быть с этим человеком. Не знаю, как-то я не могу это сформулировать.
Нет, а я тебя поняла, я могу это обобщить тоже как и урок для себя, это не торопиться. Это опять же, мы возвращаемся еще как жить к моменте, но реально не торопиться, это тоже очень важно. Хотя вот касаемо первой любви, у кого-то это действительно может быть первая любовь и навсегда. Это единицы, но это реально может быть. Но я тоже страдаю такой штукой, что если там кто-то появляется, то все, это скорее всего навсегда, причем как-то у меня это голову вбитое, я пытаюсь перепрошить свою голову, что не нужно торопиться, наслаждаясь вот тем, что сейчас есть. Всякое может быть в будущем, разное.
Если тебе там 16-17, вставь любой возраст, и у тебя еще нет и не было отношений, то это тоже нормально. То есть я помню, я загонялась, когда у нас в 14-15 лет все уже начали там встречаться, у меня только первые отношения там в 17 лет начались.
Ой, вот это вообще моя отдельная тема. Вот знаешь, я прям отсылки сегодня к фильмам. В «Сексе в большом городе» была какая-то определенная серия про то, что есть дискриминация одиночек. Она существует. Я с ней столкнулась, мне кажется, начиная лет в 14, и это продолжается до сих пор. Это никуда не делось.
Потому что к тебе как-то снисходительно относится. Так, а, ты одна, понятно, знаешь.
Да, то есть, Аня, у тебя там кто-нибудь появилось? Ну, ничего найдешь, ничего страшного.
Типа то, что ты недостаточно, ну, не знаю, не то, что недостаточно хорошая, но тебе, короче, обязательно нужно кого-то найти, ничего страшного. А то, что тебе на одной хорошо, никто не понимает, на самом деле.
Да, то есть это действительно очень многих сфер касается. И когда ты, ну, не у всех, не со всеми людьми, но просто я сталкивалась с этим, когда мне вот говорили такие фразы. И опять же, я напомню, это начиная лет с 14, вплоть до моих 20.
Серьезно? Тебе в 14 лет говорили, у тебя нет парня, вообще найдешь?
Ну, потому что вокруг, типа, появлялись какие-то парочки, а я, типа, ходила, мне даже, честно говоря, это не особо нужно было. А мне социум навязывал, что мне это нужно. Я начала себя в какой-то мере убеждать, что да, наверное, мне это нужно. Мне как-то, короче, какие-то мне неприятные вещи говорили. Какие-то, я не знаю, ну, разные ситуации были. Хотя мне с собой было действительно очень даже-то и ничего. И даже сейчас, вот, например, когда у меня появляется желание, например, ну, пойти одной в кино. Это странно. Это, Это непонятно. Ну, не для всех, но для некоторых это странно. Да, то есть, хотя и в отношениях тоже классно, но есть такое дело.
Я очень люблю ходить одна в кино. Это прекрасно. Не, ну согласна. У меня есть блог, кстати, знаешь, на что на кино нету, потому что там, ну, темно, ты сидишь, и никто как бы не палит, что ты одна. А вот именно сходить поесть в кафе одной для меня кажется дико странно. То есть, если это не то, чтобы ланч там между твой час перерыва на работе, а именно когда ты идешь и без ноутбука, то есть ты не работаешь, а просто идешь поесть, попить кофе, сидишь один за столом, мне дико некомфортно от этого.
Слушай, я ходила сама в кафе, я ходила сама в музеи, очень много чем занималась сама с собой, тем самым познавая себя. Но это, естественно, не в 14 лет произошло, намного позже. На концерты я сама ходила. Когда я не находила себе пару или кто-то сливался, я такая, ну и чё, сама пойду. Потому что я чувствовала, что я пропущу что-то важное. И так и было, кстати. Я потом такое удовольствие получала. У меня так, например, случилось, по-моему, то ли прошлым Новым годом или прошлым Рождеством. В Анненкирхе, это католическая церковь в Петербурге, проходили рождественские песнопения. Там пели гимны. У меня было в этот день очень все загружено по планам, но я очень хотела вечером сходить именно на это, потому что это было и бесплатно, и я зарегистрировалась, и такое место, и попеть можно. Просто для меня это было очень сказочно. А я договорилась с кем-то на тот момент. Там у человека не получилось по каким-то понятным причинам. И у меня сразу поскользнула мысль, что ну ладно, я не пойду. А потом такая, стоп, но я же реально очень хочу пойти. Ну мне прям очень сильно хочется. И я, несмотря на все, пошла. Там было огромное количество людей. Я там присела, я купила себе то ли чай, то ли безалкогольный глинтвейн. Там играл квартет на сцене. Выводили субтитрами тексты гимнов вот этих. И я пела, и мне было так офигенно, Кать. Я такое удовольствие получила, я просто вышла.
У меня тоже было такое. Я ходила на концерты именно, ну, концерты групп. То есть последний раз, когда я в Калининграде была, я ходила на Zero People, на Animal Jazz, никто со мной не пошел. Ну, хотя я там очень много знакомых потом встретила. Но когда ты просто именно стоишь один, еще где-то поближе к сцене, смотришь на музыканта, который тебе нравится. Ну, я его уже, конечно, миллион тысяч раз вживую видела, но просто... И это реально какой-то такой вайб. Если бы ты был бы с кем-то, то ты постоянно, знаешь, как-то иной раз смотришь на человека, и, ну, чтобы убедиться, что он тоже кайфует, да, и как-то с ним чем-то поделиться. А тут ты один, ты понимаешь, что ты кайфуешь, и тебе как бы не надо думать о том, что там, не скучно ли этому человеку с тобой, может, ему не нравится эта группа. Ну вот у меня такое было. Поэтому одному классно, кайф.
Да, вот, опять же, это дискриминация одиночек. Вот не надо думать, если тебе там 17, 17, 19 или вообще в каком-либо возрасте говорят, что ты должен обязательно найти пару. Прислушивайтесь вновь к себе, потому что, опять же, я очень часто с этим сталкивалась, и это действительно нужно очень так фильтровать, хотя это иной раз так тяжело и так неприятно, и ты чувствуешь себя каким-то не таким. Это, ну, вот согласись, относительные какие-то, очень двоякие ощущения по поводу этого. Тут тоже надо бороться с социумом в какой-то мере.
Короче, если тебе там 14, 15, 16 и т.д., и нет никаких отношений не было, и нет желания, это вообще... прекрасно, хорошо и нормально. А если есть желание, но еще нет, то тоже это нормально, и все придет тогда, когда это должно произойти. И вот. Так сколько у нас там пунктов получилось?
Так, а я сейчас тебе скажу. Так, раз, два, три, четыре, пять, пунктов семь у нас есть.
Я думаю, что можно сейчас уже закругляться, сделать вывод нашего выпуска. Но я хочу сказать, что, короче, 25 намного лучше, чем 18. И не нужно переживать и бояться, что нужно к этому возрасту чего-то достичь. Конечно, я вот сейчас так это говорю, но с другой стороны, я понимаю, я тоже загоняюсь. Типа вот у нас, например, нормально получить высшее образование, ты должен там до 23 уже сразу после универа, а если ты не доучился, то ты лошара, как я. Я вот из-за этого загоняюсь до сих пор. Хотя я понимаю, да это вообще нормально, господи, когда я пойду учиться тогда, когда у меня будет на это время, деньги и возможности, а сейчас на это времени денег нет. И это окей, но все равно тяжело, и поэтому я говорю всем, ребята, не нужно, короче, строить какие-то планы, которые навязывают вам другие люди, и думать, что ты должен к этому определенному возрасту достичь вот этого и этого. Нормально, если ты хочешь жить по-другому, и в добрый путь, короче.
Я соглашусь, что да, 25-26 отличный возраст. Мне в нем намного комфортнее, чем 18-19 и прочих возрастах. Это лично мое мнение, лично мои ощущения.
Учитесь готовить.
Учитесь готовить. И да, те советы, которые мы сегодня давали, я сама их еще к ним прихожу. И стараюсь их соблюдать. Я точно так же загоняюсь по той же работе, по той же учебе. У меня загонов дофига в голове, но с ними их нужно прорабатывать. Для того, чтобы куда-то идти вперед, необходимо, как бы это ни было тяжело. Вот в этом плане лениться категорически нельзя. Это прям очень сильно важно. Все это нужно прорабатывать.
По теме работы мы уже говорили в первом выпуске, но тоже хочется сказать, это нормально, что ты идешь работать рано или не идешь, что ты вообще никогда не работал, это тоже нормально. Ну, то есть тут все индивидуально. То есть не нужно, Ань, загоняться, что ты не работаешь. Это ок.
Да. Ой, еще урок. Не загоняйтесь. Добавим его, мало ли. Далее, опять же, следите за своим здоровьем, старайтесь прислушиваться к себе, желательно как-то фильтровать то, что навязывает социум, то, что не стыкуется с вами. Опять же, это тяжело, но можно. Что бы еще сказать? Я уже, на самом деле, мы так о многом поговорили, что у меня в голове уже даже все перепуталось.
Ну, я думаю, стоит сказать, что вы на нас подписываетесь, ставите лайки и ставите нам отзывы на Apple подкастах и вообще на Яндексе, везде, где можно. И следите за нашим Инстаграмом, потому что скоро там будет очень что-то классное, про что мы расскажем в следующем выпуске. И спасибо, что дослушали до конца. Желаю вам хорошей недели. Сегодня у нас понедельник. Настроились. И, короче... Да. Всем пока.
Всем пока-пока. Хорошего дня, вечера, ночи.